«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Верховный суд истребовал материалы второго уголовного дела экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева, получивших по 13 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки. В связи с тем, что защита Ходорковского подала надзорную жалобу на приговор, Верховный суд истребовал материалы уголовного дела, пояснил представитель суда. Ранее президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 человек, в том числе в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Согласно тексту документа, в срок до 1 апреля 2012 года в установленном порядке должна быть проанализирована законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 граждан России. В пятницу Конституционный суд вынес определение по жалобе Платона Лебедева, в которой постановил, что отсутствие признания вины со стороны осужденного не препятствует его условно-досрочному освобождению. Медведев также велел проверить законность приговора офицера российской армии Сергея Рокчеева, Сергея Мохнаткина, вступившегося за женщину на акции «Стратегии 31», Григория Чекалина за лжесвидетельство по делу о пожаре в пассаже в Ухте, майора запаса Игоря Матвеева, ученого-физика Валентина Данилова и правозащитника Дмитрия Барановского. О том, успеет ли уходящий президент пересмотреть дела всех политзаключенных, мы сегодня беседуем с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, он у нас на прямой телефонной связи, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинниковым, он в нашей студии, и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым, мужем Таисии Осиповой, он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Владимировичу Клювганту. Добрый вечер, Вадим Владимирович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько искренне выглядит неведение, в больших кавычках, президента относительно подробностей дела ЮКОСа, которые он демонстрирует своим запросом?
Ну, мне кажется, что в вашем вопросе уже содержится ответ, потому что, если не ошибаюсь, чуть больше 2 месяца всего лишь прошло с того момента, как президенту Медведеву на стол положили очень серьезное исследование, а именно доклад Совета при нем же президенте Медведеве по правам человека о результатах независимой профессиональной экспертизы этого приговора Хамовнического суда в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Там в заключениях авторитетнейших, я бы сказал, непререкаемых авторитетов в области права и экономики, привлеченных в качестве независимых экспертов, все разложено буквально по косточкам. И если очень коротко суммировать то, что было представлено и всему миру, и президенту Медведеву, то это было определено так, что приговор является юридической фикцией, и в уголовном законодательстве России нет норм, согласно которым те действия, которые им инкриминированы, вообще можно было бы считать преступными. То есть, говоря попросту, ну, фальшивка. Вот. Тогда тоже было дано этим же президентом Медведевым, этому же генеральному прокурору Чайки такое же поручение рассмотреть. Ну, результат мы знаем. Там от Чайки пришел ответ, что это мнение частных лиц, специалистов, причем слово «специалисты» было взято в кавычки, и что все это никакого значения для оценки приговора, по мнению генерального прокурора, нашего не имеет. Ну вот, после этого, через 2 месяца, дается такое поручение, причем, знаете, когда дело такого объема, то за 2 недели изучить его законность и обоснованность можно только в одном случае, в том, когда все хорошо, достоверно, известно и понятно. Это, мне кажется, сам по себе срок, он такой говорящий. В общем, все это по Фрейду, вот, и, в общем, кроме, так сказать, удивления, что весь мир увидел в этом какую-то новость важную, там, знаки опять мы ловим, я вот второй день уже этому удивляюсь, а сам Михаил Ходорковский, как мы знаем, вчера, кроме улыбки, не счел нужным никаких других комментариев по этому поводу делать.
Вопрос Александру Подробинникову. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Насколько юридически безупречно причисление всех фигурантов списка Ольги Романовой к числу политзаключенных?
Я не могу ничего сказать точно по всему списку, который представлен был но в отношениях Ходорковского и Лебедева, я думаю, нет практически никаких сомнений, что они политзаключенные. И для этого, знаете, дефиниции по-разному, по-разному можно определить, что такие политзаключенные. Это отдельный разговор, довольно длительный. Если хотите, мы можем к нему потом вернуться. Но то, что они политзаключенные, признала даже международная амнистия. Международная амнистия их квалифицировала как узники совести. Это политзаключенные, которые осуждены за ненасильственные действия. И я думаю, что на сегодняшний день, в общем, вопросов на этот счет, наверное, ни у кого не осталось.
Вопрос Сергею Фомченко, активисту «Другой России», может, Аисе Осипову. Добрый вечер, Сергей. Слышите нас? Давайте восстановим связь с Сергеем. Может быть, плохо слышно его. Ага, давайте напомним телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Успеет ли уходящий президент пересмотреть дела политзаключенных? Это тема нашей сегодняшней беседы с адвокатом Михаилом Ходорковского, Вадимом Клювгантом, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. А мы сейчас послушаем заставку.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, успеет ли уходящий президент пересмотреть дела всех политзаключенных, это тема нашей сегодняшней беседы. Вот вопрос Сергею Фомченкову. Попала ли ваша супруга в число тех фигурантов, чьи дела президент поручил пересмотреть?
Ну, вот меня удивило, что она не попала в список тех политзаключенных, которые принесли Медведеву, и которые должны были быть, дела которых должны быть рассмотрены более объективно. Из 39 человек, 32 по поручению Медведева были направлены в Генпрокуратуру, а Таисия не попала. Причем мне непонятна совершенно причина такого хода, потому что Таисия, дело ее привело большой общественный резонанс. А она сейчас стала одной из самых, наверное, политзаключенных в России. И Медведев публично обещал лично именно ее дело подвергнуть особому рассмотрению. Я думаю, это связано, несомненно, с политическими вещами, которые происходят в России, потому что власть наша сделала со стороны оппозиции, решила все-таки отыграть какие-то вещи, и именно наиболее принципиальные для них. И, думаю, дело Таисии попало именно под то, что решили как бы сдать, пообещав сначала тем, что людям, кто выходил на объяснение, что дело Таисии объективно рассмотрят. Они решили в последний момент этого не делать, чтобы не давать каких-то козырей оппозиции.
Вопрос Вадиму Клювганту. Связываете ли вы поручение Медведева в первый же день после окончания первого тура выборов с результатом этих выборов? То, что уже Кремль успокоился и решил бросить кость общественному мнению?
Ну, я не знаю. Со мной Дмитрий Анатольевич не обсуждал своих планов и момента, когда он будет выпускать это поручение. Просто мы знаем, что встреча эта была по результатам которой, собственно, эти поручения даны. Она была еще 20 февраля, если не ошибаюсь. Вот. Почему потребовалось так много времени, чтобы сформулировать поручение на полстраницы, я не знаю. Вот. Его пресс-секретарь, как мы слышали все, сама прокомментировала, что это не связано с результатами выборов, якобы подписано было накануне, когда результата не было. Ну, дальше можно долго предполагать и спорить, и знали ли мы в субботу, какой результат будет в воскресенье, или не знали, или догадывались, и почему пресс-секретарю нужно на упреждение давать такие комментарии. Вот, я оставлю здесь многоточие и не хочу вдаваться в эти гадания, но, в общем-то, по-моему, тут все понятно.
Вопрос Александру Подробиннику. Как вы считаете, требует ли уточнение вообще само понятие политзаключенного? Можно ли на одну доску ставить Михаила Ходорковского и, например, офицера Аракчеева, осужденного за злодеяние в Чечне?
Ну, так, судя по всему, конечно, нельзя поставить на одну доску, но просто надо прийти к общему пониманию, что такое политзаключенный, кто человек, который называется политзаключенным. У нас по традиции политзаключенным относятся с некоторым пиететом, таким общественным пиететом, потому что это повелось от советских времен, когда политзаключенными были в основном люди, которые ненасильственным образом сопротивлялись существующему режиму. Да, это были в основном диссиденты. Но, правда, и тогда были к политзаключенным с некоторыми спорами относили людей, которые участвовали в партизанском движении, например, в Литве или на Украине, да, которые применяли какие-то такие насильственные методы. Но вообще говоря, строго по смыслу слова, политзаключенный – это человек, который осужден за политическую деятельность. Либо это человек, который политической деятельностью не занимался, но власти инкриминировали ему именно по политическим мотивам какое-то обвинение. Ну, и существует самый квалифицированный случай, когда люди занимаются политической деятельностью, они получают срок за политическую деятельность, тут они политзаключенные без всяких сомнений. А вот случай, когда человек осужден за уголовные преступления, так, и его судят за уголовные преступления, а наличие политических мотивов со стороны власти не очень ясно, не очень доказано, это вопрос, который должен подлежать общественному обсуждению.
Вопрос Сергею Фомченкову. Как было сразу ясно из дела Таисии Осиповой, что все нашито белыми нитками и имеет политическую мотивацию?
Ну, это было ясно хотя бы из того, что делом изначально занимался Центр противодействия экстремизму Смоленской области. Это люди, которые нас преследовали в Смоленске еще много лет до этого. Все дело до конца они сопровождали полностью. Как в суде выяснилось, понятые по этому делу являлись девочки, которые состоят в движениях нашей «Молодая гвардия Единой России». А уже потом, когда само дело начало анализироваться в суде, там выяснилось, что они просто, ну, дают ложные показания, что фальсифицированы все доказательства по делу, и даже вот конституционные инстанции фактически прокурор признал это, ну, завуалировано. В России никогда в прямую никто никогда не признает, что сотрудники полиции как-то дело фальсифицировали, но исходя из того, что даже произошло в областном суде, ясно, что дело было сфальсифицировано, а учитывая, что его изначально вела политическая полиция, то это является 100% доказательством того, что дело политическое.
Вопрос Вадиму Клюганту. Тот факт, что Верховный суд истребовал сегодня второе уголовное дело по ЮКОСу, помешает ли Генпрокуратуре ответить на запрос президента? Вообще вы как-то связываете эти два события?
Ну, я их могу связать только одним образом, что у генерального прокурора теперь появляется возможность, если он захочет ей воспользоваться, вот такой бюрократической уловочкой ответить, что в срок, во всяком случае, установленный президентом, поручение его выполнить никак невозможно, потому что недоступно дело, поскольку оно истребовано Верховным судом. Захочет ли генеральный прокурор прибегать к такой уловке, мы увидим довольно скоро, посмотрим. Вот. По существу же, я абсолютно убежден в том, что никакого истребования дела не требуется для того, чтобы дать честный ответ, вот, как, впрочем, и нечестный, который уже много раз давался на протяжении этих лет. По той простой причине, что Генеральная прокуратура и ее высшее руководство непосредственно причастны ко всем ключевым решениям, принимавшимся по этому делу. Либо эти решения принимались непосредственно руководством Генеральной прокуратуры, либо они там одобрялись, либо там они отстаивались, если они, например, принимались следователями, то Генеральная прокуратура с упорством, достойным намного лучшего применения, билась всегда во всех судах и отстаивала все эти беззаконные решения. Кроме того, в распоряжении Генеральной прокуратуры находится сам текст приговора, вот, который им прекрасно известен, который вообще общедоступен. Поэтому препятствий абсолютно нет никаких внешних. Если они есть, то они находятся внутри, собственно, того должностного лица, который должен будет ответить в очередной раз на это поручение. Но он уже много раз с этой задачей справлялся, как я сказал. Посмотрим, как справится в очередной раз.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, меня интересует, Владимир, я бы хотел задать вопрос вам. Почему, скажем, дело ЮКОСа, Ходорковского и так далее, превалирует над всеми остальными политическими делами на радио «Свобода»? Ведь помимо, скажем, ЮКОСа, у нас же есть и Татьяна Осипова. Например, в 2003 году преследовали такие, скажем, члены комсомольской организации, скажем, Лариса Романова, Ольга Невская, которые в 2003 году получили сроки 6,5 и 9 лет лишения свободы. Кстати, в этом году просто у одной из них заканчивается срок. А скажите, пожалуйста, почему, например, вы ничего не передаете о Юрии Шутове, который отбывает пожизненное заключение благодаря деятельности Анатолия Собчака? И вот такой вопрос. Я бы хотел задать его главным образом... По-моему, здесь Пономарев находится в студии.
Александр Подробинник у нас в студии.
Уважаемый Александр, скажите, я выписывал такую газету, как «Экспресс-хроника». Она продолжает выходить? Как-то можно ее выписать или нет?
Давайте на все вопросы мы переадресуем их как раз Александру Подробиннику.
Ну, нет, «Экспресс-хроника», к сожалению, уже 12 лет как и не выходит, газета закрылась. А что касается персонажей, которые обсуждаются на радио «Свобода», я тут, не будучи сотрудником радио, затрудняюсь сказать, но я думаю, что разные журналисты занимаются теми материалами, которыми кажутся наиболее интересными. А что касается вот перечисленных вами людей, то их политическая окраска их дел, в общем, она не очень убедительна. По крайней мере, уголовная составляющая там достаточно велика. Это вот как раз тот случай, о котором я говорил в самом начале, когда есть уголовное дело, а политическая окраска, она неубедительна, не очень понятна. Вот такие дела должны очень хорошо документироваться, а это должно очень хорошо обсуждаться. Это, кстати, относится к делу Таисии Осиповой. Если бы документы по ее делу лежали в открытом доступе в интернете, ее приговор, обвинительное заключение, позиция защиты, ее собственная позиция, то было бы более ясное общественное обсуждение, которое бы не основывалось только на том, что говорят ее соратники, а была бы какая-то иная позиция, было бы столкновение, были бы споры, и в конце концов, может быть, к чему бы общему, к чему-нибудь пришли.
Вопрос Сергея Фомченкова. Чьи еще имена из ваших единомышленников содержатся в этом списке политзаключенных?
Ну, в списке политзаключенных содержатся имена наших товарищей, которые сидят по известному манежному делу, Руслан Кубаев, Кирилл, Березюк Игорь, и ребята, которые содержатся по делу, которое уже было года 4 назад. Это ребята уже сидели по 3 года, и это... Алена Горяч, это Павел Жеребин, это Пулин Михаил. Ребята осуждены были как бы совершенно без каких-то оснований. А я хотел бы еще Подробиннику возразить, что обвинительный приговор Таисии Осиповой, так же, как и обвинительное заключение, так же, как и позиция защиты, опубликована в интернете, просто, видимо, не совсем в курсе, и это все можно, скажем, найти в интернете, почитать, могут быть ссылки. И там все ясно. Даже я заметил бы, что в областном суде на Кассарске фактически прокурор отказался от большинства обвинений, которые предъявили Таиси. И, в отличие от прокурора районного, который просил 13 лет, он просил всего 4 года, учитывая, что они поддерживали позицию обвинения с самого начала, это говорит о том, что они фактически признали, что ну, все дело сфальсифицировано.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Господа, я вот перед выборами президента по телевизору случайно видел такой фильм, показывали, где наших правозащитников выставили как врагов народа, хотя это люди являются совестью России. Потом вот те люди, которые сидят, которых мы называем политические заключенные, они тоже там выставлены как враги народа. И вот Таисия Осипова, она там, и соседи говорят, и все говорят, что она ярая торговка какой-то наркотой и сама употребляет. И вот чему, вот, вернее, кому верить-то? Бесконечно гениальному человеку? Да это, понимаете, я даже не знаю, и что сказать-то. Это все вранье, жуткое, чудовищное вранье. И верить нашему, как он сейчас, президент или бывший, или просто никто. Спасибо.
Вопрос Вадиму Клюганту. Чем вы объясняете шельмование в течение всех этих 8 лет вашего подзащитного, и в частности в телеэфире, в электронных средствах массовой информации?
Ну, мне кажется, тут объяснение достаточно простое и столь же чудовищное, как и простое. Это была одна из основных целей изначально расправы над Михаилом Ходорковским, его сломать. А как можно человека сломать? Сломать человека можно, создав ему невыносимые условия физические и невыносимые условия моральные, то есть всячески пытаясь унизить его, растоптать его доброе имя, превратить его заслуги, то, что он реально сделал, в недостатки, в вредительство какое-то. Вот. Ну, а в последнее время, к сожалению, вообще истерические нотки пропаганды официальной как-то очень сильно усилились, вот, до каких-то уже, по-моему, совершенно таких неадекватных масштабов. И вот одно наложилось на другое, но тут еще, может быть, одна из причин, поскольку за 8 с лишним уже лет сломать-то Михаила Ходорковского, так же, как и Платона Лебедева и других юкосовских узников, не удалось, то, наверное, может быть, это придает еще дополнительную какую-то отрицательную энергию вот всей этой пропаганде. Возможно, это мое предположение. Но думаю, что не такое уж необоснованное.
Слушаем Геннадия, радиослушатель из Смоленской области.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте вот возьмем за основу страны власть криминал. Вот всем было известно в то время, как Путин приобрел, в кавычках, криминал, приобрел ЮКОС через подставных лиц. И вот до тех пор, пока Путин будет находиться у власти, а он сейчас рассчитывает до конца жизни, Ходорковский будет находиться там.
Напомню, что о том, успеет ли уходящий президент пересмотреть дела политзаключенных, мы сегодня беседуем с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Пушкинской площади в Москве, где накануне прошел массовый митинг против фальсификации на президентских выборах, во вторник вечером задержано около 20 человек. Сообщается, что они скандировали антиправительственные лозунги. Представители оппозиции ведут с московскими властями переговоры о месте проведения нового митинга, который намечен на 10 марта. Мэрия пока отказывается согласовать проведение акции на Арбатской площади. В Петербурге несколько человек задержаны на Исаакиевской площади, где оппозиция второй день подряд пыталась провести несогласованную с властями акцию против фальсификации на президентских выборах. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, признал, что на выборах 4 марта были нарушения. Он сказал, что рассчитывает на тщательную проверку всех жалоб. Тверской суд Москвы освободил из-под стражи заместителя главы внешэкономбанка Анатолия Балло под залог в 5 миллионов рублей. Он подозревается в попытке хищения. В 10 американских штатах проходят предварительные выборы кандидатов в президенты от республиканской партии. Результаты голосования в так называемый супервторник могут оказать существенное влияние на то, кто станет соперником Барака Обамы на выборах в ноябре. Более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни в соседний Ливан, заявили представители ведомства ООН по правам человека и власти Ливана. Большинство из них – жители города Хомс, в течение нескольких недель подвергавшегося массированным обстрелам сирийских правительственных войск. Президент Афганистана Хамид Карзай поддержал призыв религиозных деятелей страны, которые выступили за более жесткое регулирование прав и свобод женщин. Пять государств, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия, согласились на предложение Тегерана возобновить переговоры об иранской ядерной программе. Сбежавший из колонии поселения брат экс-президента Киргизии Ахмат Бакиев объявлен в розыск, сообщает служба исполнения наказаний Киргизии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, успеет ли уходящий президент пересмотреть дела политзаключенных, мы сегодня беседуем с обозревателем издательского дома «Коммерсант» Ольгой Оленовой, адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. Вот Ольга подключилась к нашему разговору. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько убедительны мотивы, по которым причислены все фигуранты списка Ольги Романовой к числу политзаключенных?
Ой, простите, я вас плохо услышала. Еще раз можете вопрос повторить.
Считаете ли вы всех фигурантов этого списка, 39 человек, вот, в чистом виде политзаключенными?
Сложный очень вопрос. Я, наверное, отвечу по-другому. Я считаю, что требовать помилования некоторых людей, которые в этом списке, ну вот, на мой взгляд, нельзя. Я бы согласилась, наверное, с тем, что можно потребовать пересмотра дел этих людей, поскольку есть какие-то вопросы, да, как у юристов, так и у общественников. Но я, например, категорически не согласна с тем, чтобы Аракчеева помиловали, да, то есть я изучала его дело, и мне кажется, что там достаточно много аргументов говорит о том, что этот человек виновен. И, ну, я понимаю, что есть также аргументы в пользу его невиновности, да, в частности, вот его утверждение о том, что признательные показания были даны под давлением, да. И мне кажется, что если есть такие вот такие спорные моменты, нужно, наверное, все-таки пересматривать дело, но мне кажется, о помиловании тут нельзя говорить, там все-таки три человека погибло, и один находился под пытками, как-то, на мой взгляд, это неправильно.
А как по-вашему, можно ли причислить к политзаключенным, хотя бы были они вот в течение тех часов, что сидели за решеткой, вчерашних задержанных на Пушкинской площади?
Ой, тоже сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, можно. Но, с одной стороны, да, эти люди, вроде бы как закончилось время согласованной акции, они остались. С другой стороны, у нас есть 31-я статья, которая разрешает людям находиться на этой площади. И, в общем-то, наверное, скорее это было нарушением закона, то, что их задержали и посадили. То есть в отношении них, да, наверное, они политзаключенные.
А вот солисты панк-группы, которые выступили на алтаре храма Христа Спасителя и сейчас оказались за решеткой?
Ну, вы знаете, мне кажется, это хулиганство, и, не знаю, может быть, со мной не согласятся участники вашей дискуссии, но, на мой взгляд, все-таки вот такие вещи недопустимы. Ну, вот представьте, что эти девушки там зашли в синагогу, в мечеть, спели там в каких-нибудь оранжевых колготках, ну, как это будет воспринято верующими людьми, да? Есть какие-то правила, которые, ну, необходимо уважать в любом обществе демократическом. И я это расцениваю как акт хулиганства. Другое дело, что, ну, на мой взгляд, они заслуживают, может быть, какой-то административную какую-то, да, какое-то наказание, или, может быть, 15 суток максимум, но никак не 7 лет, о которых сейчас вот говорят, да, что им светит такой срок. То есть вот тут, тут, наверное, все-таки какая-то чрезмерная мера, хотя, ну, не знаю, у меня ощущение, что их все-таки должны отпустить, но не может просто вот, не может быть такой приговор, 7 лет, девушкам, у которых маленькие дети, не знаю, по-моему, это просто бесчеловечно и недопустимо. И я думаю, что даже патриарх Кирилл наверняка бы, и может быть даже обратиться, и, ну, было бы вполне логично предположить, что этот человек обратится, там, президенту или кому-то еще и попросит их помиловать, потому что, ну, они все-таки никого не убили, да, и просто молодые глупые девочки, вот.
Насколько, по-вашему, велика вероятность того, что еще в бытность президентом Дмитрий Медведев сможет пересмотреть дело ЮКОСа?
Я думаю, что нет никакой вероятности, к сожалению.
Чем объясняется ваш пессимизм?
Ну, потому что мы все прекрасно понимаем, что Ходорковский сидит, потому что у него был личный конфликт с Путиным. И пока Путин остается у власти в России, Ходорковского не выпустят. Я думаю, что это, наверное, все понимают.
Спасибо. Это была обозреватель издательского дома «Коммерсант» Ольга Оленова. Сейчас вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, носил ли пропагандистский характер вот этот шаг Дмитрия Медведева пересмотреть приговоры политзаключенным?
Ну, по моему мнению, это был именно пропагандистский ход, и я как раз считаю, что он был связан с выборами, с президентскими выборами косвенным образом, а напрямую он был связан с предполагаемым митингом оппозиции. И это было сделано накануне митингов, и я так думаю, что Медведев сыграл здесь роль хорошего следователя в этом тандеме плохого следователя и хорошего следователя Путина и Медведева. Он сыграл роль хорошего следователя, чтобы как-то, так сказать, вот бросить кость общественному мнению и попытаться его, так сказать, умаслить. А вот то, что это чисто рекламный ход, говорит о том, что, вообще говоря, поручение президента – это, ну, не требуется так оформлять такие вот письменные поручения, которые вывешиваются на сайте, о которых трубят. Я так думаю, что он каждый день дает десятки поручений. А в некоторых случаях, когда ему необходимо сделать какую-то рекламу, это делается очень публично. Вот смотрите, последнее поручение, которое делал Медведев перед этим, было сделано 13 января, то есть почти 2 месяца назад. Такое ощущение, что 2 месяца господин Медведев ничего не делал, никаких поручений никому не давал. Отдыхал там, пахал на этих галерах молча, тихо и никому не жаловался. А тут сделал через 2 месяца еще одно. Кстати говоря, предыдущее было поручение господину Путину отчитаться о доходах руководителей госкорпораций. Надо было проверить доходы руководителей госкорпораций. То есть тоже такой шаг, игра на публику. И вот проверка вот этих дел и проверка регистрации Парнаса, то, что он поручил Министерству юстиции сделать, и возможности реформы избирательного законодательства, мне кажется, что это чистый рекламный ход, и поэтому, к сожалению, он очень маловероятно, что дело закончится как-то положительно.
Вопрос Вадиму Клюганту. Как, по-вашему, прояснять ли ситуацию определения Конституционного суда, что не требуется признание вины осужденным для его условно-досрочного освобождения?
Ну, на моей памяти это как минимум 4-е, а может быть даже и 5-е разъяснение Конституционного суда вот такого содержания. И, кроме того, еще есть постановление Пленума Верховного суда, где сказано ровно это же. И отличие нынешнего вот обращения в интересах Платона Лебедева в Конституционный суд состояло именно в том, что Конституционному суду в этой жалобе адвокаты сказали, что, уважаемый Конституционный суд, вы неоднократно это разъясняли. Это же рассказал в своем постановлении Пленум Верховного суда. Тем не менее, практика при рассмотрении конкретных дел игнорирует эти ваши разъяснения, эти правовые позиции, а ссылается на буквальное содержание, дословное содержание вот этой самой нормы Уголовно-исполнительного кодекса, статьи 175. Поэтому, поскольку практика игнорирует разъяснение, дайте, пожалуйста, оценку откровенно антиконституционному характеру самой этой нормы. Нормы, потому что без этого, как вы видите и как мы все видим, ничего не происходит. Ну, Конституционный суд в ответ на такую совершенно конкретную и, с моей точки зрения, абсолютно обоснованную постановку вопроса в очередной раз повторил то, что он в общей форме уже объяснял раньше. Поэтому я не жду никаких, к большому сожалению, позитивных изменений в практике условно-досрочного освобождения, не только имея в виду Платона Лебедева, но и вообще в практике условно-досрочного освобождения до тех пор, пока Конституционный суд не решится сказать то, что, в общем, давно уже пора сказать. Вот. Это что касается вот вашего конкретного вопроса. И позвольте уж, коль я сейчас говорю, еще пару слов сказать по поводу вот предыдущей дискуссии с уважаемой Ольгой. Я хотел здесь просто как юрист кое-что вот уточнить. С моей точки зрения очень важно. Понимаете, в праве есть священный принцип. Ну, в цивилизованном праве, конечно, иудаецкое мы не обсуждаем. Принцип этот состоит в том, что недоказанная виновность – это абсолютно то же самое, что доказанная невиновность. И при недоказанной виновности действует презумпция невиновности, и человек не может быть подвергнут уголовной репрессии. Это, на этом стоит, вообще говоря, цивилизация. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что в этом деле есть как «за», так и «против», и это значит, что виновность человека не доказана. Я сейчас не говорю о каком-то конкретном деле, я не изучал это дело, которое упоминалось, но я говорю об общем принципе. Это означает, что виновность человека не доказана. И поскольку сегодня, как мы все прекрасно понимаем, масштаб вот этих незаконных уголовных репрессий, осуждений невиновных, приобрел уже характер национального бедствия, то на сегодняшний день помилование вот таких вот осужденных нужно рассматривать с точки зрения духа и смысла права не как акт милости по отношению к ним, а в первую очередь как самый первый, безотлагательный и самый простой шаг к восстановлению справедливости. То есть человека сначала освободить, а потом разбираться со всем остальным. Вот на сегодняшний день в нашей стране, с учетом ситуации, нужно вопрос ставить именно так. И именно так его ставит Совет при президенте Российской Федерации по правам человека. Именно там возник первый вариант этого списка. Это никакой не список Ольги Романовой на самом деле. Вот. А первый вариант списка был анонсирован Советом, и потом уже он пошел дальше по эстафете, чуть-чуть видоизменившись и преобразовавшись. Вот я полагаю, что это нужно помнить и иметь в виду, когда мы рассуждаем о таких проблемах и таких категориях.
Спасибо. Вопрос Сергея Фомченкова. Как, по-вашему, рискуют ли, пусть ненадолго, стать политзаключенными ваши единомышленники из другой России, которые вчера пытались прорваться к центру избиркому и были задержаны ОМОНом?
Что, смотри, мой последний вопрос не совсем понял полностью.
Вот вчера мы знаем, Эдуарда Вениаминовича задержали, и ваших единомышленников, да, и их вызывают в суд. Могут ли они пополнить, пусть ненадолго, тоже список российских политзаключенных?
В любом случае, эти все акции связаны непосредственно с политикой, это понятно, акции политические, и будучи заключенными за эти акции, они становятся автоматически политическими заключенными, но у нас просто есть четкая градация, мы все, большинство наших активистов прошли через тюрьмы, и мы все-таки политическими заключенными считаем людей, которые прошли тюрьмы, а не административно задержанных. Репрессии есть репрессии, но все-таки политические заключенные – это те люди, которые несут тяжкую свою долю в тюрьмах, и они непосредственно являются политическими заключенными. А все остальное – это элемент политической борьбы и страданий, которые должны вынести на себя оппозиционеры, чтобы победить вас.
Слушаем вопрос из Карачаева-Черкесии от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос Вадиму Клюганту. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что Ходорковский, он, ну, смотрящий на зоне, и к нему относятся заключенные не как к политическому, а как к некоронованному вору законник, так они к нему относятся. Правда ли это или нет? Ну, они его уважают, там так вся приветствуют. Жду ответа. Спасибо за ответ.
По-моему, Алексей как раз один из телезрителей канала НТВ. Слово Вадиму Владимировичу Клюганту.
Ну да, добавим эту версию к бесконечному уже количеству мифов и легенд. На самом деле, к Михаилу Ходорковскому его товарищи по несчастью, назовем их так, различных совершенно категорий, хоть по тюремной иерархии, хоть по возрастной, хоть по социальной, по любой, относятся в подавляющем большинстве с глубоким уважением. В этой части информация правильная, но только это уважение основано не на вот этих блатных ценностях, не на том, что его там некоронованным королем или смотрящим кто-то считает. Вот, он близко не подходит к этим вот всем вещам, а его уважают за то, за что его уважают во всем мире и в нашей стране, как сильного, мощного, очень умного, очень талантливого и очень сильного духом еще человека, который, несмотря на то, что сам 9-й год находится в такой ситуации, еще и старается помогать просто по-человечески всем, чем может, где-то советом, где-то поддержкой, где-то еще как-то, вот, помогать тем, кто в жизни находится сейчас рядом с ним и тоже находится в непростой ситуации. Вот это правда. А все остальное, ну, пусть останется на совести тех, кто это сочиняет.
Вопрос Александру Подробейнику. Как, по-вашему, вот, если сравнить времена советские и нынешние, изменилась ли вот та атмосфера, в которую попадают политзаключенные, осужденные по уголовным статьям?
Ну, я думаю, что до некоторой степени изменилось, и, вероятно, тогда политзаключенные были более безупречны в качестве такой вот категории заключенных. И к ним тогда относились с уважением, впрочем, и сейчас тоже относятся с уважением. Вот пример Ходорковского как раз об этом хорошо свидетельствует. А вот Алексею, который сейчас только что звонил, я бы мог сказать, что смотрящими за зонами обычно бывают воры в законе. А для того, чтобы стать вором в законе, надо иметь очень долгую, богатую и безупречную уголовную биографию. То есть это невозможно, скажем, получить с первого срока. Да? Такого не бывает
просто. Семьи нельзя иметь, я знаю.
Ну, там очень много всяких ограничений. Это совсем не так просто в уголовной иерархии занять такое место. И это не какая-то московская придумка, он может спросить у людей, которые сидели в тюрьмах, которые наверняка живут в его городе, да, в его поселке, может спросить, так ли это на самом деле, и понять, кто на самом деле врет, Четвертый канал или вот, или мы, скажем, кто ему так отвечает.
Слушаем москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Судя по голосованию в тюрьмах, по ханам известно, кого признали. Вот, но вопрос у меня такой. Имеет ли право Ходорковский, согласно статье, по которой он находится в тюрьме, выйдя на свободу по помилованию, стать президентом России или нет? Спасибо.
По нынешнему законодательству вопрос Вадиму Клюгунту. Ограничен ли в избирательных правах будет помилованный осужденный?
Ну, насколько я знаю, только не снятая, не погашенная судимость является препятствием для выдвижения кандидатом в президенты, если я точно помню законодательство. Вот. Но, во всяком случае, точно совершенно то, что человек, у которого судимость погашена сроком, а есть в законе срок погашения судимости в зависимости от тяжести и срока тяжести преступления и срока наказания, к которому он был приговорен, или эта судимость снята с него досрочно судебным решением, то в любом из этих двух случаев человек считается несудимым с этого момента, и никаких ограничений в правах, соответственно, он не имеет, в том числе и в избирательных правах, активных и пассивных. Вот, это что касается общего характера разъяснения подхода, который есть в нашем российском законодательстве. Применительно конкретно к Михаилу Ходорковскому, давайте мы оставим этот вопрос без комментариев, поскольку на данный момент он абсолютно беспредметен.
Вопрос Сергея Фомченкова. Одним из поручений президента было проверить справедливость отказа в регистрации партии. Воспринимаете ли вы на свой счет эту меру и верите ли вы в регистрацию скорой партии «Другая Россия»?
Нет, я не верю. Вот, даже новый закон, который приняли по поводу политических партий, он упирает лишь на численность политических партий. Но дело в том, что претензии Минюста, который сейчас занимается регистрацией политических партий, никогда не были основаны на численности организации. Они всегда признавали нашу численность, соглашались, что она у нас есть. Но они именно препятствовали нам регистрации наших уставных документов, ссылаясь на то, что устав якобы не соответствует закону. И вопрос не в этом, вопрос в том, что остается тот же репрессивный орган мнений, которому подчиняются тюрьмы и лагеря, и который одновременно занимается регистрацией политических партий, и они будут опять регистрировать тех, кого не хотят, а кого не хотят, не будут регистрировать. И уже сейчас это ясно, что нас никто никогда не приглашал, не говорил на тему «Другой России» и для нынешней власти. Партия «Другая Россия», конечно, играет такую, которую никогда не зарегистрируют. Они могут зарегистрировать кучу мелких партий, кучу партий, которые соглашательски готовы сотрудничать с Кремлем, современные партии, Госдумы. Но я думаю, нас это не касается, пока не изменится практика вообще регистрации партий в стране, а мы считаем, что практика регистрации политических партий должна носить уведомительный характер. Ничего не изменится, и, конечно же, «Другую Россию» нынешний режим никогда не зарегистрирует.
Да, вообще, это страна чудес у нас в том, что одно и то же ведомство занимается местами исполнения наказаний и регистрации политических партий. И сегодня еще был скандал с начальником УФСИНа. Слушаем радиослушателя из Подмосковья, Валентина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса или реплики. Вот перед 4 марта был фильм, где выступал Ходорковский, когда еще не был, ну, скажем так, осужден. И он сказал, что я нашел лазейку, по которой я вывожу деньги. В законе нашел лазейку, по которой я вывожу деньги. И поэтому не плачу налоги. Скажите, это этично? И второй вопрос. Значит, в газете «Комсомольская правда» большая, развернутая на две страницы статья была летом, теперь позапрошлого года, где показана вся схема, используемая Ходорковским и компанией, по поводу вот второго, так сказать, процесса. Скажите, если кто читал эту газету, особенно вот адвокаты Ходорковского, это этично вот сейчас рассматривать или нет? Спасибо.
Вопрос Вадиму Клюганту. Судя по всему, речь идет о фильме BBC, где было процитировано интервью Михаила Борисовича прямо перед незадолго до его задержания. Вам слово.
Ну да, ну этот фильм был, по-моему, не 4 марта, несколько раньше, но это не принципиально, не суть. Значит, я что могу сказать по этому поводу? Начну со второго вопроса. «Комсомольскую правду» не только читал, но даже и отвечал на завиральную публикацию в ней следователей и прокуроров, именно завиральную. Вот. В чем она завиральная, в моем ответе показано. Он был опубликован в той же «Комсомольской правде» в следующем номере. И, уважаемый радиослушатель, наверное, если он читает эту газету, то он мог это видеть. Вот. А поэтому об этичности здесь я бы разговор вел в отношении тех, кто врет, причем, будучи на государственной службе, врет, то есть с использованием своих погон и так далее, и авторитета государства, которому служат. Вот. Значит, там даже при всем старании, все, во всех этих схемочках, квадратиках, прямоугольничках, стрелочках, ровным счетом ничего криминального они так и не смогли, как не тужились, рассказать. Вот. Только очень много всяких слов страшных, но абсолютно бессодержательно. Что касается вопроса о налогах. Значит, я здесь должен сказать, что две вещи, наверное. Ну, первое, у нас во всем цивилизованном мире, и, к счастью, Россия в этом смысле не исключение, уголовной ответственности привлекают не за неэтичные поступки, а за преступления, прямо предусмотренные уголовным законом. Если мы начнем привлекать к уголовному суду за неэтичные поступки, мы с вами тогда окажемся, наверное, в очень тяжелой ситуации, по совершенно понятным причинам. И эти вещи надо разделять. К тому же в понятиях этичного и неэтичного очень много субъективного. А закон, он есть закон, единый для всех. Так должно быть. К сожалению, на практике он тоже не един для всех. Вот. И последнее по поводу налоговой оптимизации. Значит, налоговая оптимизация является во всем мире общепризнанным понятием. И любой менеджер, любой компании отвечает перед акционерами как за то, чтобы компания выполняла все обязательства, которые возлагает на нее закон при осуществлении своего бизнеса, так и за то, чтобы компания не несла расходов и затрат, которые не являются необходимыми или являются нерациональными. И это касается всех затрат и всех расходов, включая обязательства перед государством в виде налогов. Если менеджмент компании неразумно управляет компанией, в результате чего компания имеет больше расходов и, соответственно, меньше прибыли, это значит, что компания не выполняет те цели, которые ставятся перед субъектом предпринимательской деятельности, потому что целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли и ее последующее распределение между акционерами, либо инвестирование для развития бизнеса.
Спасибо. Вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, могло бы вот помилование Ходорковского создать из него фигуру, равную Вацлаву Галову, Леху Валенсию или Нельсону Манделе, чего она, очевидно, больше всего и боится Кремль?
Нет, я думаю, что страхи Кремля здесь преувеличены. А, честно говоря, мне кажется, что Кремль боится не этого. Здесь вопрос личных амбиций господина Путина, который, может быть, и понимает, что со всех точек зрения Ходорковского выгоднее было бы освободить, выгоднее для имиджа России, выгодно для внутреннего самоощущения общества. Но он человек упертый, амбициозный и считает, что он не должен уступать, вот не по-пацански это уступать. А что касается Ходорковского, как лидера оппозиции, я думаю, что это вряд ли. Все-таки Михаил Борисович Ходорковский не был политическим противником этого режима, не был политическим противником Путина, он не занимался политической деятельностью, он пострадал из-за личной неприязни Путина, и это дело, конечно, стало политическим, потому что когда президент использует репрессивный судебный аппарат для того, чтобы расправиться со своим противником, это, конечно, политическое дело. Но как лидера оппозиции я его, честно говоря, не вижу.
И вопрос Сергея Фомченкова. Напомните нашим радиослушателям, когда будет кассационная инстанция по делу Таисии Осиповой?
Я поправлю. Кассационная инстанция прошла, отменила приговор по делу Таисии Осиповой и направила дело на новое рассмотрение. Дело Таисия начнет рассматривать по-новому в Заднепровском районном суде города Смоленска в новом составе суда. Рассмотрение начнется 13 марта в 10 часов утра, и весь судебный процесс Таисия вынуждена будет пройти по новой. Она осталась под стражей. Ей временно продлили меру пресечения до 15 марта. И районный суд 13 марта, видимо, продлили меру пресечения дальше. И Таисия выходит на новый круг рассмотрения ее дела. И хотелось бы, конечно, чтобы было как-то внимание журналистов, сочувствие дело к этому.
Спасибо. Напомню, что судьбы российских политзаключенных обсуждали с Ольгой Оленовой, Вадимом Клюгантовым, Александром Подробинником и Сергеем Фомченковым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Пушкинская площадь. Разгон после митинга. Фото и видео.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. О том, какие выборы грязнее.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Об отраженной стране.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».